До свободы. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Возвращение из Собибора», «Резная икона в Толмачах» и роман «Лавра». Во второй части программы «Человеческий голос золотой маски». У меня на столе книга о восстании в концлагере «Собибор». Появись фильм с точным воспроизведением этой истории, многие скажут, сценарист приврал. Но так было на самом деле. И невозможное совершили не супермены. Главный герой Александр Печерский пишет о себе. «Я руководил кружком драматического искусства в Доме культуры. В 41-м году был мобилизован в звании младшего лейтенанта». О том, что случилось дальше, Илья Смирнов.
Собибор – концлагерь, организованный на востоке Польши в рамках программы окончательного решения еврейского вопроса. Его производственной специализацией было уничтожение людей и утилизация того, что от них осталось – волосы, золотые коронки. Общее количество жертв – около 250 тысяч, включая детей. Большинство погибали сразу же. По показаниям гаммштурмфюрера Штангля, на ликвидацию транспорта из 30 товарных вагонов нужно было 3 часа. Рабочие команды из заключенных рассматривались как сугубо вспомогательные, назначение туда давало, как правило, непродолжительную отсрочку, потому что рабочих не берегли и убивали по любому поводу просто для развлечения. Ну, я цитирую, «однажды мы перевозили песок, чтобы украсить дорожки лагеря и выложить их кирпичиками. Френцель посмотрел на нас, вытащил из кобуры пистолет, прицелился и выстрелил в голову моего товарища. Почему? Я не знаю». Когда один из узников, голландский моряк, пытался организовать побег, были расстреляны все его соотечественники, 72 человека, кроме художника Макса Ван Дамма, который еще не закончил рисовать портреты охранников. Когда дорисовал, его тоже убили. Кроме обычного для таких мест ограждения, 4 ряда колючей проволоки 3 метра высотой, ров с водой, вышки с пулеметами, лагерь окружало еще и минное поле. Ну какое уж тут сопротивление. Тем не менее, летом 43-го в лагере появилась подпольная организация во главе с Леоном Фельдгендлером из Жулкевки. Требовался человек с военным опытом. И вот привезли советских пленных. Среди них был лейтенант Александр Печерский, сразу обративший на себя внимание. Он не испугался главного садиста обершарфюрера Френцеля. И всего за 3 недели лейтенант подготовил и реализовал план восстания на фабрике смерти. В результате было перебито почти все лагерное начальство, и 320 живых мертвецов вырвались на свободу. В этой истории действительно уникальный, фиксируется ряд моментов, важных для общего правильного представления о Второй мировой войне. Палачи в Собиборе, кто они? Командный состав – немцы или так называемые «Volksdeutsche», кто записался в высшую расу на оккупированных территориях. Однако подавляющее большинство лагерных охранников другого происхождения. Печерский в своих воспоминаниях называет их «власовцы». Составители поправляют – ошибка. Но у нас после войны принято было называть власовцами всех предателей, которые перешли на сторону Гитлера. А в западных документах те же охранники фигурируют как украинцы. И действительно, я цитирую, значительная их часть была украинцами, прошедшими обучение в тренировочном лагере СС «Травники». То есть украинскими нацистами. Вот на той же странице книги приведено напутствие одного из лидеров организации украинских националистов Романа Шухевича. «К жидам относиться так же, как к полякам и цыганам, уничтожать беспощадно. Беречь врачей, фармацевтов, химиков, медсестер, держать их под охраной. Жидов нежелательных использовать для рытья бункеров и укреплений, по окончании работы без огласки ликвидировать». Конец цитаты. Теперь о том, как сложилась судьба участников восстания. С чем столкнулся на родине Александр Аронович Печерский? Нет, публицистический штамп из немецкого лагеря в советский в данном случае не работает. Формально все сложилось благополучно. Он достойно сражался в белорусском партизанском отряде, в штурмовом батальоне, такая политкорректная разновидность штрафного. Демобилизовался капитаном, работал администратором в театре. И даже собиборский его подвиг был вроде как официально признан центральной прессой. Но никакой награды соразмерной подвигу он от своего государства так и не получил. И сейчас я держу в руках брошюру к столетию Александра Печерского, сам издатовская полиграфия, такая же скромная, как и вся его жизнь. Но многие его товарищи по восстанию так и не добрались до своих. Здесь следует уточнить понятие «свои». Лагерь в Польше. До белорусских партизан, не говоря уже о Красной армии, нужно было еще идти и идти лесами через оккупированную территорию. А польское антифашистское подполье делилось на два враждующих крыла. Левое – гвардия Людова. Правое – армия Краева. Это боевая организация эмигрантского правительства в Лондоне. Встреча с польскими националистами стоила жизни многим беглецам. Трагично сложилась судьба организатора восстания Леона Фельдгендлера. Он вместе с советскими войсками вошел в освобожденный Люблин, но до конца войны не дожил. Его убили члены армии Краевой. Дальше я цитирую. Имена его убийц известны, перечисляются 4 имени. Некоторые были арестованы и казнены в Люблине 12 апреля 1945 года. Позднее, когда режим в стране изменился, они были реабилитированы. Конец цитаты, с чем и поздравляю этот изменившийся режим. Что касается палачей Собибора, которым повезло в день восстания, они смогли продолжить свою эсэсовскую карьеру, то обершарфюрер Губерт Гомерский, который казнил голландцев, был приговорен в Германии к пожизненному заключению, но освобожден по состоянию здоровья. 10 лет спустя выступал на очередном эсэсовском процессе уже как свидетель и выглядел вполне здоровым. Комендант Собибора Франц Штангль, переведенный потом в Треблинку, с помощью Ватикана бежал в Сирию. Оттуда в Бразилию. Но Симон Визенталь до него все-таки добрался, и он умер в тюрьме. Наконец, садист Френцель. В книге приводится еще эпизод, когда он разбивал ребенку голову о железнодорожные рельсы. Так вот, этот персонаж был приговорен к пожизненному сроку, но приговор пересмотрен. Потом снова приговорен, но освобожден от наказания. В книге отмечается, что, я цитирую, «немецкий персонал в Собиборе, а также в Белжице и Треблинке полностью состоял из представителей нижнего слоя среднего класса. В мирной жизни это были торговцы, ремесленники, фотографы, работники сельского хозяйства, средние медработники, мелкие полицейские чины. Они руководили уничтожением сотен тысяч мужчин, женщин и детей, оставаясь полностью лояльными к политике государства и не задавая себе никаких вопросов. Более того, постоянно вносили усовершенствования в процесс уничтожения, собственные новшества в разные формы мучений узников, что служило им развлечением». Конец цитаты, а средний класс у нас, как известно, опора демократии и прав человека. Кое с чем в книге хотелось бы поспорить, по отдельным источникам, по проявляющемуся в некоторых местах, на мой взгляд, чрезмерному вниманию к пресловутому национальному вопросу, ну, стоит ли объяснять оскорбительное недоверие к Печерскому 5-м пунктом, когда имеются более очевидные объяснения политического, а не этнического характера. И так ли это необходимо вот самого героя книги поправлять, если он в мемуарах назвал голландцем того, кто на самом деле голландский еврей? Но ведь и самого Печерского эсэсовец называл «русский зальдат». А польский товарищ ему писал после войны: «Великий русский народ должен гордиться тем, что вы один из его сыновей», и тут же оговаривался: «израильского народа». Не мудрено запутаться. Руководитель восстания был вынужден объясняться со многими товарищами через переводчика, потому что не владел идишем. Слава богу, хоть Фельдгендлер понимал по-русски. А сам Семен Самуилович Виленский, главный составитель книги о Собиборе, сказал в интервью, что вырос в сугубо русской среде и с еврейским вопросом сталкивался тогда, когда государство устраивало борьбу с безродными космополитами, убийцами в белых халатах и прочее. А в общем, новая книга издательства «Возвращение» будет полезна и как дань признательности героям войны, и как помощь тем, кто сегодня пытается в этой войне разобраться, понять реальную расстановку сил и извлечь уроки на будущее.
Книгу о восстании в концлагере Собибор рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Третьяковская галерея в выставочном зале в Толмачах представила современные резные иконы Инессы и Рашида Абзухановых, а рассказывает об этом Лиля Пальвельва.
Супруги Абзухановы – скульпторы. Более 20 лет они занимаются созданием резных рельефов из дерева. Художники специализируются на создании икон, а также элементов церковного убранства. Кажется, что эти иконы ты уже раньше где-то видел. Уж не копии ли это древних образцов? Вовсе нет, говорит заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева.
Это тоже подлинники, просто это современная резная деревянная икона. Она, конечно, повторяет каноны, известные и обязательные в православной церкви. Православная церковь требует, чтобы канон соблюдался неукоснительно. Если Владимирская Богоматерь существует так, как она была исполнена неведомым византийским мастером в XI веке, то ее канон должен быть повторен везде и всюду. Будь это Андрей Рублев или какой-то современный художник, он может декорировать ее иначе. Но сам иконографический образ должен быть обязательным. Если вы посмотрите врубелевские фрески в Кирилловской церкви в Киеве, то ведь они точно повторяют, скажем, изображение сошествия Святого Духа, так, как положено. Вот художники, которые резчики сейчас, они более традиционные. Они не нарушают ни в какой степени каноны, не очень вторгаются в эту структуру.
При этом однажды, признается НСС Буханова, авторы все-таки взялись за копию. Оригинал, так называемая икона Богоматери Влахернская, хранится в музее имени Андрея Рублева.
У нас была задача еще сложнее, чтобы она была такая сильная, как намолена. И у нас монастырь не принимал места в 4. Говорит, не похоже и все. А в чем было? Она улыбается, древняя икона 16 века, а у нас не улыбалась, а она потом улыбнулась.
Сложность была в том, что у Влахернской Богоматери печальное лицо и улыбка ускользающая, еле уловимая. Лидия Овлева отдает дань мастерству Инессы и Рашида Азбухановых.
Ведь они научились делать очень тонко и очень хорошо. Нас-то ведь еще интересует, что такое современное религиозное искусство. Какие существуют направления, школы, индивидуальности.
Резные рельефные иконы, причем не только по дереву, но также по кости и перламутру, на Руси известны с древнейших времен. Однако их сохранилось не слишком много. Не однажды иерархов церкви смущало то, что это не плоское изображение, что есть здесь глубина и объем. Ну а главное, на что обращаешь внимание на выставке, у большей части работы Збухановых девственная, не тронутая ни красками, ни тонировками поверхность. Это натуральный цвет древесины, и все. Выглядит непривычно, однако это вовсе не авторская находка, а хоть и малоизвестная, но древняя традиция, утверждает Инесса Збуханова, которая в качестве примера вспоминает экспонаты из собрания Государственного исторического музея.
Светлые иконы – это были часто иконы выносные. Я видела в ГИМе двухсторонние иконы во время крестного хода, они не в цвете. А почему? Потому что, когда солнце светило, очень хорошо рельеф. И главное, двухсторонние. С одной стороны, Георгий Победоносец, с другой стороны, Богородица. Это я видела в ГИМе больших размеров, храмовые, 1.5 метра.
И все-таки такие иконы – большая редкость, подчеркивает Лидия Овлева.
Они не очень поощрялись, скульптура и резная икона, но все-таки они были. Но их либо раскрашивали, либо одевали. Вот как Никола Можайский, скажем, она у нас постоянная экспозиция. Это великолепная, совершенно древняя, скульптурная, скажем, но плоская, рельефная икона. Но на нем была такая одежда, тряпочки. Так положено было в древности. Ведь задача иконописца и там, кураторов их – это чтобы не объем был воссоздан, а плоскость. Потому что воссоздается на иконе потусторонний мир. Перспектива должна быть обратной, а не той жизненной. Объем – это материя, а это бесплотно, это дух.
Здесь так же, как у резных камней, слои разной глубины, разных оттенков. Скажем, наиболее выпуклые детали – лики и руки – цвета слоновой кости. Одежды бежевые, а заполненный мельчайшим узором фон сгущается до коричневого. Догадка о том, что такова текстура дерева, любимой авторами липы, оказывается неверной.
Нет, мы выбрали липу за ее абсолютно однородный цвет. А то, что мы видим разные слои цветов, я использую здесь лессировки, живопись. Когда я один пигмент, не кисточкой, руками втираю в структуру дерева, один, второй, третий слой и ищу. Понимаете, как? Я хочу, чтобы просвечивало дерево, и в то же время я задаю ему цвет. И чтобы оно было, понимаете, как будто это натуральное было, как будто это сама структура дерева.
Но отдельные иконы имеют более привычный нам вид. Они многоцветные или, выражаясь научным языком, полихромные.
Во-первых, у нас традиции цвет в русской деревянной резьбе. Я люблю белое дерево. Но иногда дерево заставляет нас делать цвет. Мне не важно, какого цвета глазки, одежда, мне важна сама суть. Поэтому цвет мы очень аккуратно.
Устроители выставки выделили специальное пространство под названием «Стружка в виде завитка с запахом смолы». Тут и вправду на полу лежат вороха тонких стружек.
Мы оба скульпторы, Рашид дерево, заканчивал я керамику. Это мастерская. Это все начинается с бумаги. Для нас сначала бумага и карандаш, потом дерево, стамеска, резец.
Инесса и Рашид Азбухановы предложили организаторам выставки самим выбрать любую икону для подарка Третьяковке. Лидия Овлева решила, что это должно быть бегство на пути в Египет. Здесь только младенец с голыми ножками безмятежен. Стремительны движения Иосифа, широк шаг ослика, круп которого крепко сжимают ноги Марии. Это действительно бегство. Самая самостоятельная, наименее каноничная работа художников показалась галерее самой желанной.
На выставке резной иконы, которую представила Третьяковская галерея, мы побывали вместе с Лилией Пальвелевой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга Елены Чижовой «Крошки Цахис. Лавра», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Елена Чижова приводит читателя как первокурсника на неприбранное позднее советское поле и заставляет вдыхать тот запах школьных коридоров, как в повести «Крошки Цахис», или сумрачных улиц, убогих квартир, странных церквей, как будто драгоценных инопланетных тел. Это уже в романе «Лавра». Героиня «Лавры» попадает в церковную среду случайно и до конца остается ей почти чужой. Первый внешний слой романа, конечно, о церкви, говорит Елена Чижова.
Один из главных героев, владыка Николай, это, в общем, новоизбранный патриарх, с которым я оказалась тогда по долгу службы моего мужа знакомой.
Мне-то показалось, что скорее это роман не о церкви, а о восприятии церкви светским советским человеком.
Нет такого понятия «советский человек». Речь идет о жизни и сознании двух поколений людей. Первое – это то, что, опять же, мифологически принято называть семидесятниками, а второе – еще одна мифологема – шестидесятники. Этих людей связывали особые отношения. Кроме того, люди того времени и то окружение, в котором я вращалась, и вот эти вот мои герои, они обладали особой формой сознания. С точки зрения человека нормального, ну, может быть, выросшего в какой-то хорошей благополучной стране, что-то вроде там Австралии, это сознание изнасилованных жизнью людей. Но в то же время это сознание постоянно стремится к поиску оправдания своего существования, к каким-то абсолютным вещам, что выражается и в этой очень наивной и такой неофитской попытке найти Бога и Церковь, и в том, как мы в то время относились к самому понятию любви. Для нас любовь была попыткой спасения друг друга от чего-то.
Мне кажется, что это была попытка спасения от того серого, вязкого воздуха.
Одной из главных задач моих было создание вот этого воздуха, сгущенного и в то же время разряженного пространства, в котором человек дышит все время как-то подневольно.
70-е годы памятны и литературоведу, переводчику Константину Азадовскому.
Это было время, когда люди стали уезжать, и отъезды приняли массовый характер. Я бы сказал так, что основным содержанием той эпохи 70-х годов была именно ситуация отъездов. Часть романа «Лавра» посвящена именно этому пласту той жизни 70-х годов. Это было время, с другой стороны, когда со всей очевидностью проступила другая тенденция, начавшаяся, собственно, в 60-е годы, когда люди, неудовлетворенные духовным состоянием, ну, скажем, советского общества, пытались найти для себя духовную опору в каких-то иных сферах жизни и, прежде всего, в православной церкви. Церковь, казалось, располагала к тому, чтобы именно в ее лоне человек, который ищет, взыскует истины, нашел бы для себя и покой от своей душевной боли, и нашел бы ответы на те вопросы, которые его мучают. И множество людей рванулось в сторону церкви. Но это были люди, и именно такая героиня описана в Лавре, для которых мало такого, я бы сказал, примитивного обрядоведения. Как красить яйца, погружаться, не погружаться в прорубь. Они искали в церкви ответов на свои вопросы. И вот тут-то оказалось, что церковь уже либо не та, какой они рассчитывали ее увидеть, то ли в ней произошли изменения. Власть много сделала для того, чтобы на новом витке приблизить к себе церковь и опереться на нее. Во всяком случае, в 70-е годы, когда героиня Лавры приходит в церковь, она яркая, независимо мыслящая личность, индивидуальность, встречает там вместо понимания вражду, противодействие. В церковь идут для того, чтобы обрести там некое пространство любви, во всяком случае, христианскую церковь. Героиня Лавры, которая пришла в церковь, обрела там пространство ненависти, ненависти к инакомыслию вместо любви к ближнему. Вот этот конфликт мне представляется весьма и весьма содержательным и абсолютно новым в нашей литературе, потому что за последние 20 лет появилось немало произведений, посвященных тому, что произошло с нашей церковью, но почти во всех или просто во всех церковь наша выглядит исключительно как жертва преступной власти. Здесь же картинка возникает совершенно противоположная. Две этих иерархии, государственная и церковная, сближены, отождествлены в романе Лавра как две тоталитарные иерархии, для которых в равной степени нетерпимо инакомыслие.
И все-таки на самом деле в романе не две, а три иерархии, говорит Елена Чижова.
Это отсутствие иерархии. В романе, вот сделана такая попытка, показано столь же гибельным для человека, сколь и присутствие в жизни ложных иерархий. Жизнь 70-х годов – это попытка убежать от искусственных иерархий и прийти к иерархии естественной. Некоторые обожествляли книги, мысль, культуру. Но, пройдя через все вот эти перипетии, героиня понимает, что вообще без иерархии все равно в мире существовать невозможно.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии, в селе Экажево, в результате обстрела машины ранен заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Башир Аушев. Ранее в станице Орджоникидзевская в ходе операции против боевиков были ранены 3 сотрудника МВД, уничтожены 2 боевика. Горосбирком Сочи сегодня завершил прием заявок от претендентов на пост мэра города. Всего их 25. «Единая Россия» заявила о поддержке исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова. Своих кандидатов выдвинули также коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из самовыдвиженцев наиболее известные – оппозиционный политик Борис Немцов, бизнесмен Александр Лебедев и балерина Анастасия Волочкова. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 3000 евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Дмитрию Елизарову. Как говорится в судебном решении, Елизарову неправомерно продлевались сроки содержания под стражей, в связи с чем правительство России должно компенсировать ему моральный вред. Нацбол был в прошлом году осужден по обвинению в хулиганстве. В Багдаде в результате взрыва в четверг погибли не менее 14 человек, более 35 ранены. Взрывное устройство было заложено в автомобиле на севере иракской столицы. У берегов Сомали похищены два танкера, греческий и норвежский. На борту греческого судна 19 членов экипажа, на борту норвежского 27. В Пакистане жертвами взрыва сегодня стали не менее 10 человек, ранены 25. Взрыв произошел на северо-западе страны, где активны сторонники движения «Талибан». Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек сегодня официально подал прошение об отставке президенту страны Вацлаву Клаусу.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Человеческий голос», номинант «Золотой маски». «Человеческий голос» – это опера Пуленко по пьесе «Кокто». В ней действует одна героиня. Она разговаривает по телефону, ее собеседника мы не слышим, мы только догадываемся, как он отвечает. Опера Пуленко впервые была исполнена в 1959 году, 50 лет назад. В Москве ее впервые представили в 1965-м. Дирижировал Геннадий Рождественский, пела Галина Вишневская. Произведение это исполняется на российских сценах не слишком часто. И вот 1 апреля в Театральном зале Дома музыки оперу представит Фонд русского исполнительского искусства. Спектакль выдвинут на «Золотую маску», и это кажется почти невероятным, потому что в нем участвует Московский молодежный камерный оркестр и певица Ольга Балашова, а все они студенты, разве что за пультом итальянский маэстро Паоло Вальери. О сочинении Пуленко и не только о нем мы разговариваем с ректором института имени Ипполитова Иванова, главным дирижером молодежного оркестра, руководителем фонда русского исполнительского искусства Валерием Вороной.
Эта опера действительно в 20 веке одна из самых заметных, потому что там тончайший психологизм, который, наверное, только можно передать в музыке. Одна из наших особенностей, что это абсолютно молодежный проект. У нас нет ресурсов, которыми обладают стационарные театры, у нас нет государственной поддержки. Все это сделано на откровенном энтузиазме. А оркестр наш, он состоит из лучших студентов Москвы, стипендиатов Фонда русского исполнительского искусства. И это, в общем-то, их инициатива молодежи. Поэтому мы, зная, что эта опера имела несколько версий, и всегда с большим трудом удавалось преодолеть вот визуальную статику, потому что один исполнитель, к нему быстро привыкаешь, и надо чем-то держать внимание публики, потому что иначе получается просто концертное исполнение. И вот мы пошли на такой эксперимент. У нас есть одна молодая певица, студентка нашего института имени Ипполитова Иванова, Ольга Балашова. Она от природы обладает прекрасными вокальными данными и еще и пластикой. Она очень такая тонкая, гибкая. И мы попытались в одном лице соединить и вокалы, и хореографию, и пластику. Мы постарались сделать так, чтобы это не мешало музыке, не отвлекало от музыки, а было органично. Все, что необычно, оно вызывает иногда протест. Но на этот раз этого не было.
Но в результате, если эксперты «Золотой маски» выбрали работу не репертуарного театра, во-первых, что бывает редко, а во-вторых, они выбрали работу, в которой действительно действует молодежный камерный оркестр, то, значит, не было никаких особенных протестов.
На самом деле, для нас, это, конечно, это большая радость, потому что, ну вот, молодежь ворвалась в профессиональную элиту. Здесь вот еще примета нового времени. Сейчас мы практически без помощи государства вот нашли ресурсы для поддержки музыкантов. Платим свои стипендии, премии. Впервые такого масштаба негосударственная поддержка происходит просто от общественной организации. И это уже дало плоды, потому что те люди, которые попали в поле нашего зрения, наши стипендиаты, они многие стали очень лауреатами международных конкурсов, они перестали уезжать за рубеж, они почувствовали себя востребованными на родине, и пошла какая-то новая энергия. Они были просто потухшие до этого, да? И то, что этот проект родился, и вот показывает наш потенциал, что у нас замечательная молодежь, что у нас удивительная почва, которая создавалась веками, такой системы музыкально-образовательной, развитой, трудно где-то найти, хотя сейчас вот на моем веку подвижек особых не было, наоборот, все ветшает. Но обратить на это внимание стоит, потому что если в России этот чах погаснет, неизбежно упадет общая планка мирового исполнительского искусства. Есть разные структуры, которые защищают там памятники архитектуры, есть природные, там всякие защищают там зеленые, там заповедные. А вот охранять личностей, носителей какой-то культуры, такой структуры нет. Мы в какой-то степени берем на себя эту функцию. Поэтому это особая сфера. Вот мы поэтому и назвали свой фонд «Русское исполнительское искусство».
Валерий, а скажите, пожалуйста, ведь вы же главный дирижер молодежного оркестра. А почему вы в случае с оперой Пуленко переуступили место за пультом итальянскому дирижеру Паоло Вальери, да?
Да, действительно, постановка осуществлена мной. И более того, я давал возможность молодому нашему ассистенту Михаилу Искрову стоять за пультом, потому что у меня нет цели раскручивать себя как дирижера, да. Наша цель — предъявить новую молодежь и, наоборот, дать оркестру возможность работать с крупными мастерами, а не только со мной. Я, конечно, веду всю подготовительную работу, и когда есть возможность, выхожу на сцену. Мне это очень нравится. Я в этом смысле человек начинающий, потому что мне пришлось этим заняться не по собственной воле. Так получилось.
Но Валерий Ильич скрипач.
Я скрипач, поэтому. Да. Так получилось, что у нас в институте умер дирижер, и некому было его заменить. Меня просто предыдущее руководство попросило порепетировать с оркестром. Вот ректор говорит: нет, у тебя пошло, к тебе ходят на занятия, а ты и продолжай. И мне пришлось этим начать заниматься. И вот это по инициативе Степетянтова родился сборный такой, сборная Москвы, молодежный оркестр. И он очень быстро стал популярным, занял такое достойное место, и с ним уже крупные дирижеры работали, и очень нравится всем уровень на интересных зарубежных и наших фестивалях выступаем, и везде производит очень хорошее, свежее такое впечатление с профессиональной точки зрения, и с репертуарной, и с визуальной. Красивый у нас оркестр. А сейчас мы пригласили итальянского дирижера, поскольку как только мы нашу певицу показали, вот тоже эффект, да? Ее стали сразу приглашать и крупные дирижеры. Она уже пела с виртуозами в Москве. А ее уже пригласили на стажировку в Италию. Там она познакомилась с этим дирижером. Я пошел на это именно с точки зрения перспективы проекта, а не собственных амбиций. Если у Пола Вальери есть такие намерения показывать это на Западе, значит, это для нас большое дело. И к тому же он действительно большой мастер.
И он руководитель Миланского оркестра, да?
Да, 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 да.
Вы слышали фрагмент из оперы «Пуленко. Человеческий голос» в исполнении Московского молодежного оркестра и Ольги Балашовой. А мы продолжаем разговор с Валерием Вороной. Вот если мы говорим о том, что это сочинение «Как кто» было написано для одного голоса, то есть это именно человек и его, в общем, одиночество. Ну, как ни крути. Хотя бы она и разговаривала там с этим своим возлюбленным о том, что они расстаются. Но, по сути дела, речь идет о полном, абсолютном человеческом одиночестве и страдании от этого одиночества. И в пьесе самого «Как-то» не случайно нет никакого другого голоса. А у Пуленко эту оперу, естественно, играет оркестр. И таким образом, естественно, всегда, когда есть на сцене музыканты, или, неважно, в яме музыканты, когда они работают вместе с вокалистом, и сами инструменты, и сами музыканты вступают в какие-то партнерские отношения инструмента, голоса инструментов с голосом певицы. Как вам кажется, вот то, что в этой опере Пуленко есть еще другие голоса, что это дает, на ваш взгляд? Что это меняет, или что это добавляет, или это разряжает немного вот эту ситуацию одиночества?
Я думаю, что эта ситуация одиночества никак не разряжает, наоборот, дополняет, потому что музыка может то, что не может передать слова. И мне кажется, что это как раз добавляет, усиливает вот это ощущение щемящее. А проблема одиночества, она на самом деле все возрастает с развитием цивилизации, мне кажется, и будет возрастать. Потому что, во-первых, каждый человек – это отдельный космос, он самодостаточен, и взаимодействие с другими космосами, да, это всегда большая проблема. Полное слияние душ – это такое же редчайшее явление, наверное, как…
Великое произведение
искусства. Да, великое произведение искусств. И, видимо, угадал и как то, и Пуленк, явление, эту тему. И, конечно, этому надо как-то противостоять, потому что мы все-таки сообщество людей, мы коллективный разум. Вот. А в отношении любви такая сфера малопостижимая, настоящая любовь, она в себе все содержит, и драматизм, и трагедию, и счастье, и все на свете. Но в данном случае рассматривается аспект одиночества, который, видимо, предали или друг друга не поняли. Самое святое, ради чего, наверное, человек существовал, теряется, и теряется смысл жизни вместе с любовью. Наверное, любовь – это главное наше предназначение.
А это очень сложная музыка и для оркестра, и как партия для голоса. По восприятию она довольно простая, она очень изящная.
По восприятию она хорошая, она хорошо слушается, да.
А вот для исполнения?
Для исполнения, да, там партитура непростая, нам нужно с ней хорошо работать, да. Но я вам скажу, что, вот как ни странно, молодежь это хорошо улавливает. Сейчас у них этот весь мир, у них система ценностей, они уже начинают быстрее во всем разбираться, и они по своему развитию в каких-то вещах даже нас превосходят и улавливают какие-то вещи, до которых нам надо было добираться. И, наверное, они больше ценят и понимают тонкости вот этих взаимоотношений уже и в любви в том числе.
Ой, как интересно вас слушать, потому что вы ректор института, и вы, в общем, и руководитель оркестра молодежного, и вы очень много видите молодых людей, и в основном я слышу от педагогов, профессуры старшие, как раз очень горестные всякие мысли. Все время говорят, что общий уровень культуры падает чрезвычайно.
Я с этим согласен, но это уже немножко другая сфера. Это сфера как раз преобразования в обществе, потому что теряется престиж профессии. Люди уходят в другие сферы, люди понимают, что в этой сфере они не создадут себе нормальные условия жизни, и дети уже не идут в эту профессию.
А меньше абитуриентов стало у Ипполитова?
В Москве это не так ощущается, потому что в Москву все съезжаются, а в провинции, да, очень сильно ощущается. А мы питаемся провинцией. Так что так или иначе, уровень падает даже в Москве, потому что педагоги, если бы они были достаточно обеспечены адекватно своему уровню и возможностям, да, как специалисты, у нас прекрасные специалисты, они не могут на одном месте работать, они вынуждены ездить, давать мастер-классы, давать концерты, чтобы как-то. И наша традиция заключена в том, что педагог занимается с учеником, как духовник, как наставник, как родитель. Это наша традиция. На Западе это не так. Там, чем больше получишь мастер-классов у разных, тем больше твой там резюме, послужной список, твой статус, да. У нас наоборот. Если ты изменил своему педагогу, это равноценно, что ты изменил своим родителям. В этом есть недостатки, но в этом есть и большое преимущество, потому что действительно, у нас формировались личности, потому что нельзя стать просто хорошим исполнителем, ремесленником. Нужно стать личностью, чтобы мир проявил к тебе интерес, и чтобы впитать все, что в мире создано в этой сфере. А у нас, вот в связи с тем, что это истончается, педагоги стали разъезжать, меньше внимания индивидуального каждого студенту, уже появляется такое явление, что до там, 7 класса у нас все вундеркинды. А потом, когда приходит перестройка, личностей нет, то самобытность теряется. Вот именно то, ради чего изучается вся эта технология, самое главное, исчезает.
Беглость пальчиков,
да,
остается.
Так что здесь я поддерживаю наших профессоров, да. Но вместе с тем, я думаю, может быть, этот виток, каким-то образом люди поймут, что этот наш клондайк, который надо сохранять, что это один из наших приоритетов, что сюда надо давать внимание независимо от общей экономической ситуации, потому что Если ждать, пока она появится, эта сфера погибнет, и тогда не будет прогресса ни в какой области. Мы превратимся в дикарей просто.
Валерий Иванович, но вы же были и в Совете, по-моему, президента по культуре до какого-то времени, да, по музыкальной культуре, разрабатывали концепцию по музыкальной культуре.
Да.
Ну вот хоть что-нибудь из того, о чем вы и ваши коллеги просили, чего вы хотели, о чем вам мечталось?
Ну, приведу один пример. Там очень много, конечно, аспектов обсуждалось каждый раз. Но вот такой стержневой момент, который до сих пор не решен. Я еще был при президенте Ельцине, это уже было больше 10 лет назад. И тогда нам еще говорили, что в Думе лежит закон о меценатстве уже много лет. Ведь получилось что? Что старую систему убрали и уже объявили, что, господа, коммунизм, социализм закончился, крутитесь как хотите, да? Но для тогда, ну, тогда надо создать какую-то общепринятую возможность для саморазвития.
Далее. Я просто объясню сейчас людям, что Валерий Иосифович имеет в виду тот закон, над принятием которого действительно бьются все люди, которых я знаю. Речь идет о том, чтобы те меценаты, которые дают деньги, помогают финансово творческим всяким организациям, будь то оркестр или театр, чтобы они освобождались от налогов, чтобы с них списывали налоги, так как это сделано в Америке или Германии.
Как везде во всем мире. Почему-то у нас этого боятся. Это же помогает государству, снимает с него большую социальную нагрузку. Даже вот на примере одного нашего фонда, то, чем можем мы сейчас гордиться, что появилась такая возможность, раньше ее не было. Если одна организация может оказать поддержку музыкантам, да, негосударственную, которая охватывает всю Россию и страны СНГ, то дайте возможность им развиваться, этим организациям. Они не могут развиваться без этого закона, потому что они существуют на пожертвования. А пожертвования те, кто нам делают, они делают вопреки, а не благодаря.
Вот просто мы тоже должны сказать, что фонд русского исполнительского искусства, он, во-первых, дает стипендии молодым ребятам, во-вторых, помогают, как я понимаю, им с обучением, в-третьих, помогают с записями, с концертными выступлениями. То есть очень много, на самом деле, всяких вещей делают. А кто вам помогает?
Они не хотят, чтобы мы об этом рассказывали, потому что это будет воспринято, что это их какая-то политическая акция, что они себе там какие-то зарабатывают дивиденды политические. Они поддерживают медицину, науку и культуру. Эта программа у нас идет уже 7-й год. Ассоциация наша и фонд существует с 92-го года. Значит, 10 лет до этого мы заработали без этой программы, и гораздо было труднее. Трудно у нас, понимаете, вот стабильности нет. Как только появляется стабильность, так растет интерес к нашим проектам и к благотворительности. Как только появляются вот такие вот вещи, кризисы, все, конечно, не до нас и очень трудно выживать. Ну, мы много уже испытали за это время, прошли трудности, закалились, не собираемся останавливаться. Но я не теряю надежды, что все-таки от имени России должен быть такой проект, потому что вклад ее в этой сфере очень существен, и это было бы логично. Потому что сейчас русские музыканты получают премии лучших музыкантов мира от тех стран, которые далеко от нас отстали. Вот, это все равно, что наши «Жигули» будут давать там премию «Мерседесу», понимаете?
Валерий, а у меня такой просто праздное любопытство, в общем, но все-таки интересно. А вот государственная стипендия в институте Ипполитова Иванова, она сейчас какая? Она вообще сейчас есть стипендия?
Есть, да. Это 1100 рублей.
А повышенные существуют?
Повышенные существуют, это еще плюс 500 рублей.
Понятно. А при этом в большинстве своем ребята все-таки приезжие?
Да, у нас приезжие ребята, и у нас это большая проблема. Где-то 70% приезжих. Что касается нашего института, мы немножко в стесненных по сравнению с другими находимся обстоятельствах, потому что институт возник не так давно. В этом году мы отмечаем 15 лет.
Да, потому что раньше было училище.
Было училище, да. Училище, мы уже 90 лет. Это одно из старейших и таких, да, вот на базе его возник институт. Но училище было московского подчинения и предполагалось для москвичей. Там не предусматривалось общежитие. А институт уже стал федерального подчинения, и училище теперь федерального подчинения. И к нам едет вся Россия, а общежития по-прежнему нет. И здание тоже, что было для училища. Вот мы сейчас начинаем какие-то, так сказать, действия для того, чтобы нам помогли расшириться и, ну, соответствовать своим задачам.
А вот гранты для стипендиатов фонда, они какие?
Они у нас стипендии намного выше. Если такая стипендия, будем говорить, максимум там $30, 50, то у нас доходит до $200, а гранты у нас доходят до $500, ну, ежемесячно, но мы, если годичный грант, то это $5000.
То есть очень выгодно быть очень хорошим молодым музыкантом.
Да.
Слышали фрагмент произведения Пиццолы в исполнении лауреатов премии Фонда русского исполнительского искусства, и к его президенту Валерию Воронину я обращаюсь с еще одним вопросом.
Я смотрю, я не понимаю, как вы один можете со всем этим управляться? Ректор. Я имею в виду, что ведь ректор – это же и административная, и хозяйственная, и организационная нагрузка. Плюс вы наверняка преподающий ректор, а не просто человек, который там какими-то ворочает бумагами. Плюс вы главный дирижер оркестра, вы встаете за пультом. Плюс вы музыкант. Плюс у вас фонд, которым вы тоже должны заниматься. А, простите, как это может быть?
В том-то и дело, что это никак не может быть. Это моя большая проблема. Так не должно быть. Это не правильно, нельзя в этом смысле брать с меня пример. Но мне многие люди помогают, и среди стипендиатов много волонтеров, много проходит у нас практику. В общем, у нас какое-то такое серьезное дружеское объединение. Хотя вопрос команды, он всегда самый трудный. Многим хочется прийти, так сказать, погреться, что-то получить. Вот. Но есть и настоящие преданные люди, вот, благодаря которым я, наверное, выживаю. На самом деле это неправильно, потому что действительно каждое из направлений требует отдельной жизни. А если уж говорить о скрипке, так она вообще ничего не прощает, ни малейшей измены. Но я для себя сделал этот выбор, потому что когда все начиналось, как начиналось? Очень просто. Я преподавал и играл, и мне вполне этого в жизни хватало в советское время. Вот. Но когда начались перемены, открылась эта наша железная занавесь, все стали разъезжаться, все стали разбегаться. И как-то заболела душа за то, что мы получали, мы попали в золотой век. Пожалуй, я даже в истории не припомню, где вот была сосредоточенность таких великих личностей в одно поколение, в одно время. Мы попали в Москву, я из провинции приехал, я родился на Украине, уже поступал в Москву, в вуз поступал, а училище и школу заканчивал там. И в то время были Ойстрах, Коган, Гильс, Ростропович, чуть-чуть не застал Нейгауза, Гнесиных, даже этого перечисления, не говоря уже о других, там Шафране и многих других, Ваймане, музыкантов, которые была, ну, целая плеяда. Это такое богатство было, и это был такой для нас авторитет и недосягаемость. И мы вот сейчас вот чувствуем, что мы не можем передать будущим вот эту атмосферу, будущим поколениям. Она в какой-то степени теряется и потеряна. И вот эта боль заставила нас объединяться. Это как, знаете, спасение утопающего — дело рук самих утопающих. И когда появились перемены, во мне проснулся мой юношеский азарт, а я вырос в очень интересной группе, в интересной атмосфере. Мне повезло, у нас был педагог с Божьей искрой. Он ученик Столярского, гениальный абсолютно скрипач, но его мир не узнал, потому что он вот в провинции прожил свою жизнь, посвятил ее нам. Но зато нам очень повезло. Такой атмосферы я больше не встретил ни в книгах, ни в реальности, нигде, которая у нас была в школе. И группа, в которой мы учились, она небольшая, это уже скорее родственники, чем друзья. Более того, из маленькой одной группы, из 12 человек, все поступили в вузы, что впервые. Если бы у нас был в нашем городе Херсон вуз, мы бы никуда не уехали, ни в Москву, никуда. А сейчас вот я первый из скрипачей прорвался в Москву. Один из нашей группы стал сейчас очень элитным, известным писателем в России, это Борис Евсеев. Другой стал известным музыкантом на Западе, в Дании живет Александр Запольский, который прекрасный скрипач, композитор, аранжировщик, создатель квартета известного в Европе и артист датского радио, профессор датской консерватории Королевской. Вот все из одной маленькой такой вот местной группки. Так вот, мне проснулся этот какой-то азарт, и думаю, наконец-то мы можем собрать опять свою команду, свою компанию, будем жить вот так, с этим оказалось труднее, но, тем не менее, ассоциацию мы создали, дело пошло. И вот, значит, на том этапе я легко этим управлял. Но как стало каждое направление развиваться, оно требует отдельной структуры. И вот это все, что возникло, я сам себе придумал, и мне теперь трудно это бросить. И я, конечно, для себя сделал выбор. Ну, хорошо, там, одним скрипачом станет меньше. Я стал меньше играть, естественно. А сейчас даже наоборот, востребованность в этом растет, и я начинаю больше играть. Но думаю, одним скрипачом больше, меньше, так ничего не случится. Но если мы потеряем поколение, я вижу в этом, так сказать, больше свою ответственность, чем в том, что я сохраню то, что я получил от своих педагогов. Вот, студенты у меня есть хорошие, есть лауреаты, с большой перспективой есть, я этому очень рад. В каждой сфере есть что-то хорошее, которое я занимаюсь. Просить это трудно, это, наверное, вопрос в команде. Если я увижу, что появляются достойные люди, которым это можно доверить по-настоящему, я, конечно, это оставлю. Я бы с удовольствием только играл и преподавал.
Хороший музыкант, и зачем ему все это, в конце концов, есть? Он есть скрипка, он может вполне сам себя...
Но дело в том, что музыканты должны заниматься собой, и это правильно. А у нас нет структур, которые занимаются ими. Вот у нас государственные-то разрушились, новых продюсерских центров, которые работают на западном уровне, пока не создано. Значит, музыкант должен заниматься сам собой, заниматься своим продвижением, а это малореально. Поэтому берем на себя какие-то уже функции, чтобы помочь им.
Вот вы тоже слышали сейчас человеческий голос. Я разговаривала с ректором института имени Ипполитова Иванова Валерием Вороной. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».